Петр Евгеньевич Бухаркин, курс лекций «История русской литературы и культуры XVIII века». Лекция 7. Антер Дмитриевич Кантемир. В любой национальной литературе бывают писатели, которые оказались как бы оттесненными на периферию национальной культурной жизни. Их достоинства признаются, их творчество высоко оценивается, но их художественный мир – их место в литературной эволюции воспринимается как что-то боковое, как какой-то интересный, важный, альтернативный, но все-таки тупиковый путь национального развития. Именно так в течение долгого времени относились и по существу до сих пор во многом относятся к творчеству Антиоха Дмитриевича Кантемира. По существу не найдется ученого или человека, который размышляет, говорит или пишет о русской литературе, которые бы отрицали достоинства Кантемира. Уже Гавриил Романович Державин справедливо говорил: «Старинный слог его достоинств не умалит, порог не подходи, сей взор тебя ужалит». Эта высокая оценка сохраняется по отношению к Кантемиру и до настоящего времени. Но в словах Гавриила Романовича Державина есть очень точное указание на отношение поздней русской культуры Кантемиру. Признавая его достоинства, позднейшая русская культура вместе с тем склонна видеть в Кантемире представителя старинного слога, то есть выразителя тех литературных традиций и направлений, которые в принципе оказались все-таки отброшенными, оказались периферийными, и Кантемир при всем своем значении, при всех своих достоинствах воспринимается как автор, который в какой-то степени стоит на обочине той дороги, по которой идет русская литература. Вместе с тем, это все-таки не совсем так. Когда мы говорили о реформе русского стиха, то мы говорили о том, что современная поэзия позволяет увидеть неисчерпанность силабики. И в связи с этим силабическая поэзия Кантемира, силабический стих Кантемира, который и определяет его периферийное место в русской культуре, вдруг оказывается востребованным. И через многие поколения, по существу через 2,5 века, через 2 века, Кантемир перебрасывает мост в современную русскую поэзию и оказывается близким некоторым начинаниям наших современников, в частности Иосифа Бродского. И не случайно в середине 60-х годов Иосиф Бродский пишет текст «Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром, на объективность». Вот начало этой сатиры. «Зла и добра, больно умен, грань под что топчешь? Та ли пора, милый Дамон, глянь, над что ропщешь? Против вины чьей не кричи, страсть обуяла. Ты ли с жены тащишь в ночи часть одеяла? Топчешь, крича, благо не печь, благо не греет. Но без луча, что ни перечь, семя не зреет». Этот фрагмент Бродского, подражание сатирам, сочиненным Кантемиру, оказывается действительно очень близкой имитации, стилизации кантемировских сатир. Достаточно обратиться к любой из сатир Антиоха Дмитриевича Кантемира, чтобы в этом убедиться. Например, начало третьей сатиры, сатира третья, о различии страстей человеческих, к архиепископу новгородскому. «Дивный первосвященник, которому сила высшей мудрости свои тайны все открыла, и все твари, что мир сей от век наполняют, показала, изъяснив, от чего бывают. Феофан, которому все-то далось знати, здраво человека ум, что может понять». И так далее. Этот пример представляется мне очень важным. Он показывает, что Кантемир при всей своей устарелости, альтернативности и периферийности его художественного мира все-таки оказывается автором, чрезвычайно важным, связанным, пусть через многие поколения, современным движением русской литературы. Кроме того, роль этого писателя вообще чрезвычайно велика. Без его творчества нельзя себе представить ни литературной жизни его времени, ни литература XVIII века. Его творчество неразрывно связано и с развитием русской сатиры. В связи с этим вся русская сатирическая литература, вплоть до наших дней, вплоть до Войновича, предположим, оказывается в генетическом отношении, связанном с Антиохом Дмитриевичем Кантемиром. Кто же такой Антиох Дмитриевич Кантемир? Сам он в надписи к своему портрету писал: «Кто я таков, не скажу, а вот мне примета. Не русак, дик именем, молоды мои лета». Эта сатира писалась в ранние годы, в молодости Кантемира, поэтому и возникает формула «молоды мои лета», но, в принципе, данные слова полностью характеризуют Кантемира. Это действительно человек, наделенный необычайным именем, и именем, и фамилией Антиох Кантемир. Это не русский, это человек, который вообще прожил недолгую жизнь. Кантемир скончался, когда ему было всего 36 лет. Антиох Дмитриевич Кантемир родился в Молдавии, он был молдаванином по национальности и принадлежал к одной из самых знаменитых в истории Молдавии семей. Его отец, Дмитрий Кантемир, был правителем Молдавии, господарем. В 1711 году, во время прусского похода Петра I, Дмитрий Кантемир перешел на сторону русских и после неудачи военного предприятия Петра, направленного против Турции, бежал в Россию. С 1711 года Дмитрий Кантемир со своей семьей, в которую входил его трехлетний сын Антиох, проживают в России. В России деятельность Дмитрия Кантемира была достаточно разнообразной. И именно в России Дмитрий Кантемир создал основные свои литературные сочинения. Дело в том, что Дмитрий Кантемир был не только политическим деятелем, в принципе, довольно неудачливым. Он был человеком чрезвычайно образованным и очень талантливым писателем. Целый ряд его сочинений, в частности его «История Турецкой империи», которая была написана по-латыни, стала одним из главных источников знаний о Турции и Персии для европейских авторов. В частности, сведения о турецкой жизни оттуда черпали и Монтескье, и Вольтер, и аббат Прево, и многие другие французские авторы, пользовавшиеся французским переводом его труда. Вполне естественно, что обстановка в семье этого бывшего правителя Молдавии и ныне иммигранта, беженца и писателя была достаточно интеллектуальна. Его жена происходила из знаменитого византийского греческого рода Кантакузинов, среди ее предков были византийские императоры. В семье Кантемиров, как часто в семьях этого типа, в семьях православных, балканских и греческих христиан, говорили по-итальянски. И Антиох Дмитриевич Кантемир с молодости, с детства, вернее, с самого детства, был погружен в атмосферу высокой интеллектуальной жизни. Его знания были усовершенствованы благодаря его учению профессоров Славяно-Греко-Латинской академии, а позднее, когда Кантемир перебрался в Петербург, он учился у профессоров Санкт-Петербургской императорской академии наук, он учился у профессоров академического университета. Совсем молодым человеком, в конце 20-х годов, Антиох Дмитриевич Кантемир начинает литературную деятельность. Его первые сатиры датируются 1729 годом. В этот момент он сближается с архиепископом Новгородским, которому он посвятил третью сатиру, начало которой я уже читал, то есть Феофаном Прокоповичем. Вместе с Феофаном Прокоповичем и другими просвещенными сторонниками петровских реформ Антиох Кантемир входит в так называемую ученую дружину, интеллектуальный и в известной мере политический кружок, целью которого была защита и развитие петровских преобразований. В связи с этим Кантемир занял очень твердую и для него, надо сказать, выгодную позицию в сложном, альтернативном и в известной мере трагическом для русской истории 1730 году, когда императрица Анна Иоанновна приняла кондиции верховников, то есть согласилась на ограничение своей власти. Антиох Кантемир, в числе других представителей петербургского и московского дворянства, начал вести борьбу с замыслами Верховного Тайного Совета. И когда императрица получила прошение от дворян порвать эти кондиции, Кантемир принимал в процессе передачи этого прошения одну из самых главных ролей играл в этом процессе. Именно он передал прошение петербургского дворянства в руки императрицы. В результате Верховный Тайный Совет, как известно, был распущен, и Кантемир оказался все-таки в числе людей, так или иначе, близких императрице Анне Иоанновне. Правда, эта близость была очень недолгой. И, в принципе, это даже не была близость. Сам Кантемир не получил той награды, которую он ожидал. А Кантемир хотел стать президентом Санкт-Петербургской императорской академии наук. Однако, вместо этого, через какое-то время, в 1732 году, он был отправлен послом сначала в Лондон, а потом в Париж. И последние 12 лет своей жизни он провел за границей и во Франции. Он и скончался в 1744 году. Надо сказать, что деятельность Кантемира-дипломата была очень значительной. К России относились чрезвычайно отрицательно и по политическим соображениям. И кроме этого, существовала и в XVIII веке определенная русофобия. На москвитян смотрели как на дикарей. И в этих условиях Кантемир сделал очень много для того, чтобы авторитет русской страны, русской культуры, русского человека поднялся. Среди его знакомых были не только политические деятели, министры, но и многие писатели, в частности Монтескье. И общаясь с ними, Кантемир своим собственным примером показывал достаточно высокую степень культурного развития русского общества. Деятельность Кантемира, дипломата, политического деятеля очень важна. Но, конечно, главным, основным для Кантемира было литературное творчество. Именно как литератор, как писатель, Кантемир и остался в истории русской литературы. Деятельность Кантемира-писателя сама по себе была достаточно разнообразной. Кантемир постоянно выступал как поэт. Он писал сатиры, оды, он называл оды письмами, басни, эпиграммы, надписи. Своим творчеством он очень расширил жанровый репертуар русской поэзии, которая в тот момент как раз оказывалась на переломе. Русская поэзия переходила от старой силабической книжной церковной поэзии, книжного церковного вершеслагания к новой поэзии силаботонического характера. Кантемир, как мы с вами говорили на лекции, посвященной реформе русского стиха, не принял реформу русского стиха, он продолжал писать силлабические стихи, но по своему жанровому составу его поэзия несоизмеримо ближе поэзии Ломоносова, Тредьяковского или Сумарокова, чем силлабической поэзии его предшественников. Кантемир обращался и к прозе, и прежде всего это научная проза. Тут надо назвать его филологические труды. Это прежде всего его письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов российских. Это его трактат, в котором он отстаивает достоинство силлабического стихотворства. Замечательным образцом филологической прозы являются и огромные примечания к сатирам. Свои сатиры Кантемир снабжал обширными примечаниями, в которых он объяснял какие-то реалии, приводил примеры из других авторов, которые он упоминал, прежде всего античных авторов. Эти примечания в известной мере познакомили или могли бы познакомить русских читателей с античной литературной традицией, с многими античными жанрами, с жанрами современной литературы. К сожалению, эти примечания, так же, как и сатиры Кантемира, остались малоизвестными, так как Кантемиру не удалось при своей жизни опубликовать свои произведения сатиры, распространялись только в рукописи. Надо назвать также и прозаический перевод книги Фонтенеля «О множестве миров», который был выполнен в 1730 году, но издан только в 1740 году. При этом этот трактат астрономического антиклерикального произведения раннего французского просветителя интересен тем, что в его переводе Кантемир многое сделал для создания, выработки русского прозаического научного языка, который по существу отсутствовал. И в истории научного дискурса русской культуры перевод Кантемира оказывается очень важен. Кантемир очень много переводил не только прозы, он переводил и поэзию, прежде всего он переводил Горация и Анакреона. Надо сказать, что переводы Кантемира из Горация и Анакреона могут быть немножко неуклюжи, на наш взгляд. Они производят впечатление какого-то неясного и бесформенного слепка с гениального подлинника. Если мы сравним с тем, что делалось с анакреонтическими одами позднее, мы увидим разительную разницу. В качестве примера можно взять для сравнения два анакреонтических текста – перевод Кантемира и поздний перевод Пушкина. «Кони уба на стегнах выжжены имеют знак, и парфянских всяк мужей по шапке может узнать. Я же любящих тотчас лишь увижу, познаю, того бы, что бедные в сердце скрывают своем, на лице видится знак». Вот перевод Кантемира, а вот пушкинский перевод. «Узнают коней ретивых по их выжженным таврам, узнают парфянки чливых по высоким клубукам. Я любовников счастливых узнаю по их глазам, в них сияет пламень томный, наслаждение знак нескромный». Разница, конечно, разительная, но вместе с тем не надо забывать о том, что Кантемир был первым. И в знакомстве русской поэзии с Анакреоном и Горацием роль Кантемира очень велика. Именно от Кантемира и начинается история русского грецианства и анакреонтики. Вернее, у Кантемира были предшественники, в частности, Феофан Прокопович. Но традиции перевода из Горация и Анакреона, грецианство и анакреонтика как явление русской культуры восходит все-таки именно к Кантемиру. Стоит обратить внимание и на то, что Кантемир начал писать русскую героическую поэму, по существу первую героическую поэму «Петрида», но, к сожалению, ее не окончен. Как мы видим, литературная деятельность Кантемира была разнообразной и в высшей степени значительной. Но все-таки из всего многообразия его литературной деятельности особенно важны для нас его сатиры. Именно своими сатирами Кантемир и оставил неизгладимый след в истории русской литературы. Всего Антиох Дмитриевич Кантемир написал 9 сатир. Это большие тексты. Обращаясь к жанру сатиры, он, с одной стороны, опирался на традиции греческой, конечно, римской, прежде всего, сатиры. Это сатиры Горация, сатиры Ювенала. С другой стороны, как показал Лев Васильевич Пумпянский, для Кантемира была очень важна традиция французской моралистической прозы и, прежде всего, знаменитого романа Жана Ле Брюйера «Характеры или нравы нашего века». Все сатиры Кантемира, в принципе, однотипны по своей структуре. Они написаны силлабическим стихом, достаточно велики по объему, и, как правило, в них присутствуют две тематических линии. С одной стороны, изображаются носители истинных знаний, выводятся характеры людей добродетельных и достойных. Из позиции этих истинных знаний, этой верной жизненной позиции, обличаются недостатки, пороки времени, невежество, дикость, дворянское чванство, неуместные претензии аристократии, невежество монахов и так далее. В соответствии с этими двумя началами оказывается и название кантемировских сатир. Как правило, сатиры Кантемира имеют всегда два названия. Например, первая сатира «На хулящих учение к уму своему». Или третья сатира «О различии страстей человеческих к архиепископу Новгородскому». Или четвертая сатира «О опасности сатирических сочинений к музе своей». Или замечательная седьмая сатира «О воспитании князю Никите Юрьевичу Трубецкому». Кстати, Никита Юрьевич Трубецкой был воспитателем одного из самых замечательных писателей и людей, главное, XVIII века, Михаила Матвеевича Хераскова. В связи с этим сатиры Кантемира об истинном воспитании, обращенные к его другу Никите Юрьевичу Трубецкому, как видно, прошла недаром. Для того, чтобы представить более подробно структуру сатир Кантемира, можно обратиться к первой знаменитой его сатире «На хулящих учение к уму своему». Эта сатира строится следующим образом. Вначале автор обращается к своему адресату, то есть к самому себе, к собственному уму, и в разговоре со своим умом, в разговоре с самим собой, он определяет истинную жизненную позицию, которую должен занимать достойный образованный человек. В беседе Кантемира с самим собой, вернее, автора сатиры с самим собой, определяется положительное содержание человеческой жизни, определяются те достоинства, которые необходимы для каждого человека. Затем Кантемир обращается к критике невежественных людей, хулящих учения, и затем в конце он говорит о нынешнем положении просвещения в России и о своих надеждах на то, что эта ситуация изменится. И благодаря новому императору Петру II восторжествует подлинное знание. Сатирическое обличание недостатки своих противников, обличая хулителей учения, Кантемир использует прием сатирической маски. Он не от своего имени, не авторским словом бичует невежество противников просвещения. Он дает слово им самим, он выводит противников учения, которые от своего имени высказывают свои претензии к науке. Их маленькие монологи так нелепы, так дики, что они дискредитируют и этих конкретных персонажей, и вообще всех противников учения. Например, один из этих противников учения, Критон, обличает науки за следующие их качества. «Расколы и ереси науки суть дети. Больше врет, кому далось, больше разумейте. Приходит в безбожие, кто над книгой тает». Другой герой, Сильван, полагает, что занятия науками отвращают людей от труда, и начинается голод, начинается в стране бедность. Сильван другую вину наукам находит. Учение говорит, нам голод наводит. Живали мы прежде всего, не зная латыни, гораздо обильнее, чем мы живем ныне. Гораздо в невежестве больше хлеба жали. Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли. Следующий герой Лука полагает, что науки препятствуют людям выполнять главное свое назначение – общаться с другими людьми, проводить время в пирах, за чашей вина. Наука содружество людей разрушает. Люди мы к сообществу Божия тварь стали. Не в нашу пользу одну смысла дар прияли. Что же польза иному, когда я запруся в чулан, для мертвых друзей живых лишуся? Когда все содружество, вся моя ватага, будет чернила, перо, песок да бумага, веселье, в пирах мы должны жизнь провождать, и так далее. Вот эти вот образы хулителей учения, дискредитирующие всех противников наук, позволяют Кантемиру обличить те недостатки русского общества, против которого направлена первая сатира. И по существу этот же принцип сатирического осмеяния мы обнаруживаем и в других его сатирах. И это очень существенно. Дело в том, что именно благодаря такой двойной структуре сатирического текста, двойной структуре своих поэтических сатир, Кантемир изыграл поистине революционную роль в развитии русской литературы, в частности, в развитии русского смеха. Ведь, как мы видели, в его сатире субъект сатирического обличения и объект сатиры всегда разделяются. Человек, который смеется, сам не обнаруживает в себе тех недостатков, которые он высмеивает. Автор и его ум, автор и архиепископ Новгородский, автор и его муза, автор и его друг Никита Юрьевич Трубецкой – все они никак не связаны с теми недостатками, высмеивание которых составляет вторую тематико-стилистическую линию кантемировской сатиры. То есть, вновь повторю, происходит разделение субъекта и объекта смеха. А это чрезвычайно важно. Дело в том, что до Кантемира в русской культуре по существу мы не находим того, что мы можем назвать сатирическим произведением. До Кантемира в русской литературе смех был связан с тем, что Михаил Михайлович Бахтин предлагал называть народной смеховой культурой. То есть объект и субъект смеха не разделялись. Тот, кто смеялся, смеялся прежде всего над самим собой. Это мы обнаруживаем и в едва ли не единственном смеховом тексте, который дошел от древнерусской литературы в собственном смысле слова, то есть от XIII века. Это моление и слово Даниила Заточника. То же самое мы обнаруживаем и в сочинениях Ивана Грозного, где присутствуют смеховые моменты, как показал Дмитрий Сергеевич Лихачев, но они тоже связаны с тем, что субъект текста, то есть автор, в известной мере смеется сам над собой. И это же мы можем сказать и о XVII веке. То, что мы не совсем правильно называем сатирой XVII века, Калязинская челобитная, Служба кабаку, Лечебник на иноземцев, Шемякин суд, все это не что иное, как народная смеховая культура. где субъект и объект смеха соединяются. Кстати, такой же характер, как показали исследования Александра Михайловича Панчина, которые вошли в его книгу «Русскую культуру в канун петровских реформ», то же самое можно сказать и о смеховых начинаниях Петра I. Его Всешутейский собор и другие его смеховые начинания тоже связаны с этой самой народной смеховой культурой. Народная смеховая культура, где субъект и объект неразделимы, никогда не носит обличительного характера. Как прекрасно показал Бахтин, эта народная смеховая культура направлена прежде всего на то, чтобы освободить человеческую личность от каких-то запретов. Она раскрепощает человека, позволяет чувствовать себя свободным. И в этом отношении народная смеховая культура всегда носит позитивный, положительный и необличительный характер. А вот в сатирах Кантемира, в которых субъект и объект смеха разделились, смех, соответственно, приобрел резкий сатирический характер. Автор уже смеется не над собой, он смеется над другим, смеется для того, чтобы при помощи смеха обличить недостатки. Перед нами настоящая сатира. И правильно писал Державин: «Порог не подходи, сей взор тебя ужалит». Ни автор Калязинский челобитный, ни Петр I не стремились своим смехом ужалить порог. А вот Кантемир стремился это сделать. И в этом отношении творчество Кантемира – это действительно настоящая сатира, которая оказала очень сильное влияние на сатирическую литературу XVIII века. И сатиры Александра Петровича Сумарокова, его собственно сатиры, его другие сатирические тексты, например, комедии, басни, которые у Сумарокова связаны с сатирическим началом, и сатирическая журналистика весьма многообразна, и творчество Крылова так или иначе связано с традициями Кантемира. Можно сказать, что Антиох Дмитриевич Кантемир действительно совершил грандиозный перелом в истории русской литературы. С него начинается совершенно новый этап в истории русского смеха – история русской сатиры. И этот факт позволяет видеть в Антиохе Дмитриевиче Кантемире одного из самых замечательных русских писателей первой трети XVIII века и первой половины, точнее, даже XVIII века. Кантемир очень многое определил в дальнейшем литературном движении. При этом, и с этого я начал свою лекцию, современная поэзия показывает, что, несмотря на некоторую тупиковость, несмотря на консерватизм стиховой позиции Кантемира, его поэзия оказалась в чем-то созвучной современной русской поэзии. И, как я уже сказал, между Кантемиром современной поэзии через толщу десятилетий, даже столетий, перекидывается определенный мостик. И мы можем с приятным чувством сказать, что Кантемир, пусть отчасти, пусть отдельными своими сторонами, но оказывается фактом и современной русской литературы.